Добрый день, это подкаст «Громадская хваля». Я Кирилл Лукеренко, и в нашей студии в Киеве сегодня необычный гость. Необычный, потому что это политтехнолог, который был движущей силой избирательной кампании Берни Сандерса, кандидата, который состязался с Хиллари Клинтон за то, чтобы стать единым кандидатом от демократов на выборах президента Америки в прошлом 2016 году. А почему, собственно говоря, этот необычный гость у нас в студии? Просто потому, что Виталий Шкляров родился в Беларуси, и сейчас я даже не знаю, как он себя больше считает человеком мира или белорусом, пускай он лучше сам об этом нам расскажет.
Да, добрый день. Я на самом деле родился в Беларуси, в очень красивом городе Гомеле на западе Беларуси, и учился в Германии и работал много очень на западе, и учился, и жил и в Беларуси, и на Украине, и в разных-разных странах. В какой-то момент попал в Соединенные Штаты Америки, работал на выборах много, и вот, собственно, где я достаточно большое количество опыта собрал, работая в команде бывшего президента Соединенных Штатов Америки Барака Хусейновича Обамы, многих кандидатов, в частности, это сенатор Сандерс, бывший кандидат в президенты, который проиграл, работал Хиллари до этого, Тим Кейна, который был ее кандидатом на вице-президента. Ну вот, немного в Европе работал. Работаю частенько в Российской Федерации, помогаю оппозиции вести выборы и бороться против режима. Вы знаете, меня волнует будущее Беларуси, перспективы Беларуси. Как для меня важно, как можно было бы выстроить в Беларуси следующий шаг, другую немножко найти дорогу с учетом ошибок не только Запада, но и ошибок России, ошибок Украины тоже. И в Беларуси, мне кажется, что бы мне хотелось сделать, это все то, чего не удалось в других странах. И при этом сохранить вот самое ценное, что у нас есть, это белорусскую государственность. То есть, чтобы эта страна не потерялась и стала каким-то мостиком между Западом и Востоком, не балансируя между Западом и Востоком, балансируя между, ввиду даже своего географии, между Российской Федерацией и, скажем, Евросоюзом. Я не думаю, что Беларусь должна быть обязательно частью Евросоюза в равной степени, как она не должна быть частью Российской Федерации. У нее должен найтись свой путь, который, в принципе, непрост. И вот для меня это очень важно. Меня очень волнует будущее Беларуси. Я хотел бы принимать активное участие в его создании.
Вот вы говорите так, как будто бы вы сторонник Александра Лукашенко и поддерживаете ныне существующий статус-кво в Беларуси.
Я понимаю, я знаю всю критику, которая существует со стороны и европейцев, и демократов в адрес Александра Григорьевича. Трудно не согласиться с многими пунктами, но при этом, при всех критике и недостатках, я честно вам скажу, что вот, знаю, что происходит сейчас в мире, знаю, что происходит у вас в Украине, знаю, что происходит в Российской Федерации, и при всех критиках и недостатках я должен сказать, что большим колоссальным достижением является вот именно президента Лукашенко сохранение государственной белорусской государственности. Все-таки пойди немножечко все по-другому. Я думаю, что это была бы очередная область Российской Федерации. Либо российский капитал, который очень хищнически сильный, он бы его просто-напросто поглотил. Посмотрите, даже типа президенту Владимиру Владимировичу Путину не удается справиться с русской олигархией. с русским капиталом. Ну, куда же Беларусь? Беларусь сильно зависит экономически от России, от газа, от цен. И поэтому в этой ситуации сохранить пока еще Беларусь, какая она есть, вот государственность, маневрируя между Западом и Россией, непросто. И это большая заслуга. Вот. Естественно, я говорю, что есть много критики. Страна маленькая, 9 миллионов, она должна была бы быть процветающим, большим примером удачной экономики и удачного геополитического положения в Европе. Но я вижу большие сложности в этом тоже.
Спасибо большое. Мы вернемся к теме Беларуси попозже, в течение нашей этой программы. А я хочу перейти к теме избирательной кампании, которая сделала ваше имя известным не только в среде коллег политтехнологов, я имею в виду избирательную кампанию прошлого года в Соединенных Штатах Америки. Берни Сандерс представлял левое крыло демократической партии, и он проиграл в противостоянии с Хиллари Клинтон. А Хиллари Клинтон, в свою очередь, проиграла Дональду Трампу, которого поддерживали республиканцы. И вот мой вопрос на самом деле, как для левоориентированного политика этот результат, это поражение или все-таки где-то победа?
Вы знаете, долгосрочно ведь вопрос не только в Сандерсе. То есть, да, политик любой, естественно, работает на свою карьеру и, в частности, на свое личное благо или политический капитал. Но это, прежде всего, успех движения, это, прежде всего, успех демократии в том виде, в котором она существует в Америке, потому что Сандерс катализировал, пусть достаточно левацкие, но интересное настроение в обществе. Очень много молодежи, я напомню слушателям, что за Сандерса проголосовало больше, чем за Клинтон и Трампа вместе взятых молодежи, то есть многие впервые пришли на выборы. Поэтому можно относиться по-разному к политическому спектру, правому и левому. Большая, безусловно, заслуга в популяризации выборов и участия в развитии политической культуры, участия и вовлеченности – это большой плюс. Конечно же, он говорит многие левые идеи и двигает, но они не беспочвены. То есть, наверное, налицо большие проблемы в Америке, и если бы не было запроса у людей на эту риторику, я думаю, что господин Сандерс бы не имел бы такого успеха. Ведь если посмотреть его карьеру, то все 30 лет, которые он работал сенатором, а до этого и мэром города своего, он, в принципе, говорил то же самое. То есть это вот как раз один из немногих случаев политики, когда политик достаточно целенаправленно и постоянно придерживался своей риторики. Это редкость большая, поэтому это тоже большой плюс господину Сандерсу. Но вот в 2015-2016 году его риторика стала сильно востребованной. Ну и, естественно, как бы я думаю, вопрос не только в риторике, не каждый скажет что-то, зачем побегут миллионы людей. То есть я думаю, сама его личность достаточно аскетического, простого человека очень сильно импонировала. Ну, кроме этого, я могу проговорить еще огромное количество причин, почему так получилось, но нужно дать должное, что он сделал большую веху для американской политики вне зависимости от политических взглядов. До сих пор, по-моему, вот буквально в The Hill в издании вчера или позавчера вышла статья, что он до сих пор самый популярный политик Америки. И я думаю, что это неспроста.
Означает ли это то, что будущее демократической партии заключается в том, что она должна леветь?
Нет, не означает это, но я думаю, что леветь будут или уже левеют любые партии. Это не только происходит в Штатах, это происходит у нас, это происходит в Европе очень сильно. Я думаю, что ввиду ряда причин, их несколько, левое настроение, популизм набирает обороты. Поэтому, ну, это неотъемлемая часть, вот обратный эффект глобализма, с одной стороны. Со второй стороны, экономического неравенства, вот эта вилка, которая растет и растет, социальных проблем, снижение экономического роста во многих странах, отчасти из-за глобализации. Кроме того, естественно, проникновение технологий и информационного информации несет тоже свою долю к этому технократический процесс, потому что люди становятся более умные, более начитанные, соответственно, запросов у электората больше, претензий к власти больше. И нужно сказать честно, что большинство политиков, которые отказываются, это тоже важная причина, отказываются от ответственности в принятии правильных, взвешенных политических решений, это ведет к росту популизма. Поэтому сам популизм возвращается, то есть, ну, его растят сами же политики, которые пытаются любой ценой угодить своему электорату, чтобы быть переизбранными. Ну, вот там вкратце пять причин, по которым можно было бы описать, почему растет популизм и левацкие настроения.
Но ведь левацкие настроения и популизм — это не то же самое.
Совершенно верно, да.
Трамп правый политик, но он популист, и тем не менее вот он победил.
Вы знаете, несколько причин, то есть вот я уже начал говорить о том, что происходит, собственно, в обществе, почему у людей такой запрос, в частности, экономические проблемы в Штатах, в частности, отток рабочих мест, и мало кто говорит правду про то, что рабочих мест будет меньше и меньше. Это нормально в той системе координат, в которой мы живем, потому что мы живем в 21 веке, и скоро какие-то боты будут заменять колл-центры, самопередвигающиеся автомобили, либо грузовики уволят миллионы водителей и так далее. Поэтому нужно смотреть правде в лицо и говорить, что работы будет становиться меньше и меньше, людей будет увольняться меньше и меньше. И поэтому Трамп отчасти выстроил свою риторику вот на таком популизме. Да, вы правильно сказали, на правом популизме, обещая рабочие места, обещая построить стену, предлагая, по сути, я не буду перечислять все, что он обещал, но предлагая, по сути, легкие решения тяжелых проблем. Так не бывает, это первое. Второе, он пришел как такое подсознание Белой Америки немножко, вот половины Белой Америки. То есть он высказал то, чего Америка очень долго боялась сказать, и он это сделал. Все сказали: «Воу, ничего себе, значит, так можно говорить, значит, можно, значит, мы хотим так говорить, вот давайте попробуем». Ну, вот получился взрыв, и поэтому взрыв, который вырастает, вот Шарлоттесвиль, вырастает в его вот эту российскую отчасти риторику и так далее. И это поддерживает при этом 50% демократической нации. Это очень интересный и страшный феномен. Это все-таки говорит о том, что Америка где-то еще не переросла, не переборола внутри себя. Вот Белая Америка, деревенская, отчасти необразованная, не переросла вот этот комплекс рабства и последствий его, хотя, казалось бы, нация переселенцев и нация иммигрантов. Но даже Германия, которая достаточно, с моей точки зрения, успешно справилась с этой проблемой вот этого бессознательного чувства вины после Великой Отечественной войны, тоже буксует иногда в вопросах иммиграции, в вопросах приема беженцев как раз-таки по этим причинам. В Америке оказалось, что это на самом деле причина, которая существует и о которой многие умалчивали. Ну вот и он, собственно, высказал многие вещи, пусть в не лучшей форме, пусть не лучшим образом, те, которые на самом деле в Америке существуют. И я думаю, вот так он нашел своего слушателя.
Означает ли это, что левая идея в Соединенных Штатах Америки обречена на провал, потому что вот такой тяжелый период, я бы сказал, разброда и шатания, все-таки избиратели поддержали правый популизм Трампа?
Вы знаете, я думаю, что он будет существовать в какой-то той или иной форме. Проблема в том, что мы больше и больше получаем информации. Раньше, скажем, на это есть несколько причин. Во-первых, само СМИ, сама манера освещение событий очень изменилось. Раньше медиа подходили к выбору информации, к обработке информации по-другому. Сейчас любой школьник может создать свое медиа, сделать блог и иметь при этом в Инстаграме или еще где-то миллионы подписчиков. Это становится большим-большим модным рынком, где появляются не десятки актеров и десятки редакций, а сотни и миллионы. Соответственно, в этой каше часто и тяжело найти точную и и правдивую информацию. Поэтому многие люди, не разбираясь, просто читают то, что укрепляет их и без того существующие какие-то клише либо свое мировоззрение. Поэтому СМИ большую роль играет в наш век, к счастью или к сожалению, но много масла в огонь подливает СМИ. Я же сказал к тому же, что нация сама по себе из-за этого становится поляризирована, то есть она радикализируется, очень много появляется и левых, и нацистов, и ультрас, и так далее. Почему? Потому что люди хотят быть услышанными. Отчасти это проблема политики, потому что политика и по одну, и по вторую сторону океана перестала слышать и слушать людей. И в данном случае то, о чем говорит Сандерс, почему находит эхо такое хорошее среди людей, потому что они чувствуют, что его слышат. И ведь это справедливо сказать, почему в Европе, почему в других странах мира, скажем, для будущей матери декретный отпуск может быть год, два, три. Почему в Америке, вроде бы самой богатой и самой сильной нации, это всего лишь несколько недель? Почему некоторые университеты американские, мировые, признанные, имеющие годовой бюджет, сравнимый с ВВП некоторых стран, не могут открыть и влаживать этот капитал в подростков детей, тем самым увеличивая, на самом деле, год за годом цену на обучение, которая уходит в гонорары дорогих профессоров и становится элитными школами все больше и больше. При этом растет безграмотность в этой большой стране. И так далее. То есть почему 80% капитала всего принадлежит 5 банкам в Америке? Почему не работает антимонопольное законодательство? И так далее. То есть это можно перечислять. И это справедливые вопросы, которые неудобные, и которые нужно освещать, о которых нужно говорить. И из-за того, что большинство политиков отказывается и уходит от ответственности и не хочет решать тяжелые проблемы тяжелым способом, а вот пытается, знаете, как в школе, пока учительница не смотрит, срезать круги, люди понимают, что их обманывают, с ними не до конца разговаривают. И это проблема. Я думаю, поэтому появляются такие настроения и, самое главное, запрос быть услышанным.
Я сейчас услышал от вас оценки того, что происходило в Америке, но я не услышал рецепты. Что же на самом деле предлагал Берни Сандерс?
У Сандерса была четкая программа, то есть, прежде всего, это один из самых главных, я думаю, пунктов программы был выведение капитала и финансирование политических кампаний. Оно кажется очень, в принципе, неважным многим людям, а я считаю, что это корень, ну, не зла, но корень проблемы, потому что когда капитал, когда рынок может регулировать посредством денежных средств и посредством лоббирования принятия законов и законодательства, это несет большой ущерб долгосрочно обществу. Это большая проблема. То есть, условно говоря, политика и политики покупаются. Да? То есть более элегантно. Нам всегда говорят, что там демократия и так далее, но лоббирование очень сильно в Штатах работает, и в этом очень много капитала. Соответственно, важным пунктом программы были социальные реформы. Да, то есть это доступное медицинское страхование, которое до сих пор толком не прошло, и вот пытались его несколько раз уже и отменять после Обамы и так далее. Проблема в социальной сфере, вот, как я уже говорил, в образовании, в медицине и так далее. То есть у него достаточно крупная программа, на чем, мне кажется, у него получилось завести молодежь. И с молодежи, мне кажется, все началось, вот и вот это движение и популяризация его программы. Это вот все-таки доступное обучение, программа и стоимость обучения для школьников. Большая проблема. Люди, которые должны составлять цвет нации, люди, которые хотят учиться придумывать и совершенствовать нацию и, соответственно, давать государству больше налогов, оштрафовываются, по сути, наказываются тем, что за то, чтобы пойти учиться, вам нужно залазить под 100, 200, 300 тысяч долларов долги. То есть вместо того, чтобы этих молодых людей как-то поливать, как цветочек, чтобы они росли и создавать условия, их подрезают. И поэтому это все совершенно справедливо и понятно. В его лозунгах где-то были немножко чересчур левые нотки по поводу там всем бесплатное образование, так, конечно, это не работает. Но и так в той форме, в которой оно существует сейчас, США тоже не работает. Это видно.
Спасибо. Я напомню, что в киевской студии со мной Виталий Шкляров, политтехнолог, который был двигателем избирательной кампании Берни Сандерса на выборах президента Соединенных Штатов. Я хотел бы вот дальше продолжить эту тему и обратить внимание на то, что звучат голоса критиков. Они критикуют демократов за то, что как они работали с политическими технологиями. В частности, эти люди говорят о том, что республиканцы, они были более эффективны, что республиканцы работали с новым уровнем политических технологий, они обрабатывали большие массивы информации об избирателях, так называемые big data. И, в частности, фирма Cambridge Analytics, она помогала избирательной кампании Дональда Трампа выявлять группы людей, к которым Дональд Трамп впоследствии обращался напрямую через социальные сети. И вот благодаря этим технологическим приемам избирательная кампания Дональда Трампа была успешна, потому что она на самом деле нацеливалась на те группы людей, которые помогли избрать Дональда Трампа при ныне существующей вот двухъярусной избирательной системе в Соединенных Штатах. Что вы можете сказать об этом? Может быть, это часть вашей вины или вины политтехнологов Клинтон?
Мне часто в шутку говорят, вот когда знакомят с кем-то, говорят, вот познакомьтесь, это Шкляров Виталий, это тот, почему проиграл Сандерс. Нет, я думаю, знаете, если честно, я в этом долго варюсь, я в этом очень хорошо разбираюсь, я в этом много знаю, знаю Cambridge Analytica, знаю ребят там, знаю, с чем они работают. Сам работал в таких же компаниях. Я вам скажу честно, здесь немножко вопрос политтехнологов преувеличен. Я с радостью сказал бы, что да, мы умеем все вот так вот дергать за ниточки, и все работает. Отчасти это правда, но только отчасти. В случае с Трампом ни Cambridge Analytica в равной степени, как в случае с Хиллари, пытаться повесить вину одномиллиардной избирательной кампании, которая, еще раз повторюсь, стоила больше миллиарда долларов, на какую-то группу хакеров из, по-моему, Румынии, это достаточно смешно. В равной степени, как сказать, что Трамп победил из-за того, что была Cambridge Analytica и анализ данных и профилей в Фейсбуке. Это, безусловно, маленькие крупицы, которые важны, которые играют свою роль. Cambridge Analytica молодец, капитализировалась очень хорошо и пиарила себя после этого как свой самый большой успех, потому что компанию до этого никто не знал. Но это не так. Еще раз. Трамп пришел как подсознание Америки. Трамп высказал то, чего американцы, вот именно белые американцы в пригородных, то есть, или, скажем, деревенских вот эти реднеки местах и без того чувствовали и между собой говорили о чем. То есть либеральный дискурс, он не устраивает всю Америку. Он устраивает большие города и так далее. Он трамбует проблемы, он штампует, он заглаживает. Но есть другая Америка. Есть Америка вот именно за пределами там, городского кольца, и она совершенно другая. Там совершенно другие проблемы, чем в Манхэттене. И, соответственно, долгие годы политики просто-напросто игнорировали эти проблемы и пытались из-за политкорректности не сглаживать углы. И, ну, вот это просто назрело. Большой нарыв сейчас вот прорвался. Трамп, да, безусловно, хорошо капитализировал эту тематику. Если бы Хиллари выучила урок, и если бы команда консультантов бывшего министра иностранных дел Соединенных Штатов Америки была не настолько арогантна, не настолько заносчива и уверена в себе, и они смотрели точно аналитику, которая была у них, у нас, мы видели, что мы опережаем Хиллари. Мы с первого дня работы всегда в вопросах общественного мнения били Трампа. То есть если бы Демократический национальный комитет, Демократическая партия Америки не... там во что бы то ни стало пыталась пропихнуть, извините за это выражение, своего кандидата Хиллари, боясь идти на конфликт с истеблишментом Вашингтона, то это был бы номинирован однозначно Сандерс. У Сандерса однозначно была бы победа. Ну, что здесь сказать? После драки кулаками не машут. Я думаю, что сами демократы должны извлечь большой урок того, что они в равной степени разучились слышать людей. Они разучились вести кампании для людей, а не для своих кандидатов из истеблишмента. И поэтому это большая пощечина. Пощечина и политическому процессу, и политтехнологам, и самому истеблишменту любого государства, который в большинстве своем достаточно близорук к проблемам сегодняшнего дня. И вот это вылилось вот в такие истории, как победа Трампа. Это выливается в такие истории, как вот снос памятников в Шарлоттсвилле. Да? То есть, ну, смешно. Смешно, когда... на самом деле, и грустно, а не смешно, когда вот такое неучастие политиков, когда умалчивание и вытирание, вот трамбовка проблем, пренебрежениями, вот выливается в такое. Поэтому, да, можно сказать, что это политтехнологи намутили воду. Но на самом деле Трамп, безусловно, хорошо его команда отработала в социальных медиа. Они выучили урок, почему из неизвестного достаточно сенатора стал большой, сильный кандидат, который составил конкуренцию самому тяжеловесному политику в мире. Они посмотрели, почему. Они взяли его риторику отчасти с более правым политическим спектром и более точечно били туда, куда нужно было бить. Но не забывайте, что Трампа все-таки он медийная тоже фигура. В свое время, во время избирательной кампании, один из медиахолдингов оценивал количество его эфирного времени, ну, оценили практически в 2 миллиарда долларов. То есть то количество скандальных выступлений, упоминаний прессы, и здесь вот опять-таки СМИ и манера освещения событий СМИ сыграли свою роковую роль, они тем больше раскачивали эту лодку, чем больше говорили про Трампа, какой он ужасный. И для избирателей вы поймите, что в... жизни, где мы все пользуемся, мы все открыты, мы пользуемся телефонами, мы пользуемся интернетами, нас слушают, нас видят, нас снимают на улицах. Последняя обитель частности, последняя обитель вот какого-то такого бунтарского революционного настроения, это является избирательная корзина, где ты за шторкой закрылся и сказал, вы знаете, вот сделаю я так, как я хочу, и все, и никто это не может проконтролировать. И поэтому ни одни опросы не могли этого никаким образом почувствовать и спрогнозировать. Поэтому все политологи ошиблись с прогнозами, поэтому все не ожидали такого исхода событий. Поэтому Хиллари настолько была уверена, что она победит, а вот нет. Вот здесь в данном случае в среднем американце, в белом американце возгорала какая-то вот революционная... не знаю, такая бунтарская нота, и вот сейчас мы вам покажем. Вы думаете, вы все умеете? Вот Хиллари уже... Вы решили, что она победила? Нет. Вот что случилось.
Знаете, у меня есть один вопрос. Я не могу удержаться от искушения задать его вам, хотя я и понимаю, что вряд ли вы можете отвечать за это, но все-таки вы человек приближенный некоторым образом к политике в Соединенных Штатах. И мой вопрос таков: есть ли вероятность того, что Дональд Трамп не сможет добыть свой президентский срок в Белом доме?
Гипотетически она есть. Это конституционная штука, то есть она никуда не девается. Теоретически она есть, но практически я думаю, что ее нету. То есть будет раскачивать лодку. Есть шанс, конечно, теоретически, что он может сам подать в отставку, но процесс импичмента, если вы имеете его в виду, он достаточно трудоемкий и длительный, то есть пока это все пройдет процедура, то есть в новейшей достаточно истории Америки было два таких прецедента, и они, ни один из них а вообще за всю историю, по-моему, было 3 или 4, но очень мало, не увенчались успехом, поэтому... Принимая во внимание то, что сейчас везде республиканское большинство и в Палате представителей, и верхней, и нижней, шанс того, что импичмент состоится, очень, очень маленькая.
Я правильно понимаю, что то, что происходит, то, о чем говорят газеты, такие как New York Times, Washington Post, что это больше такая газетная шумиха, и вряд ли средства массовой информации смогут сдвинуть такую глыбу, как президент Трамп.
Могут. Видно, что они двигают ее. Посмотрите, сколько отставок, сколько разоблачений. То есть даже вроде бы, казалось бы, влиятельный, самый влиятельный человек в мире, президент Соединенных Штатов Америки, а такие медиа, правильно вы сказали, и New York Times, и Washington Post, и CNN, такие его двигают. Двигают, и не может он найти никаких точек соприкосновения в истории с Россией на ту большую перезагрузку, которую он надеялся и надеялись российские политики. И, в принципе, весь мир смотрел, может быть, с этого сдвинется и будет какая-то разрядка в вопросах с Украиной, с Белоруссией и так далее. Ничего этого не стало, потому что медиа, продемократические медиа, то есть в данном случае демократические, я имею в виду партийную принадлежность, да, то есть медиа, которые лоббируют интересы демократов в Америке, затеяли большую войну после этой пощечины и большого проигрыша не о сути, а о политике, о политической принадлежности, о партийности. И поэтому зачастую вопрос, я не защищаю Трампа, у него очень-очень много больших проблем и с его риторикой, и с взглядами, но нужно отдать должное, что медиа к нему достаточно негативно относятся, вот просто априори, просто по модулю. Поэтому это, к сожалению, вот этот дискурс перешел в разряд простой политизированной бойни кто кого. Или мы, или мы там красные, или мы голубые победим, или мы демократы, или мы республиканцы. Поэтому демократы просто пытаются отыграть хоть как-то очень самый большой там, за последнее столетие проигрыш политический, где они потеряли все. И в ход идут любые средства. Понятно, что темы ненадуманные, понятно, что влияние русских троллей, либо влияние прокремлевских финансов или еще чего-то имеет место быть. И в этом отношении у Вашингтона длинная, долгая память. Они просто так с проблемами не расстаются только потому, что об этом перестают писать. Поэтому жизнь будет непростая у Трампа. И видите, как вот первые уже практически скоро год, ну не год, больше полгода его правление показывает, что много ему не удается делать, потому что ему нужно балансировать, а он не привык. Он привык быть главным капитаном и говорить всем, что делать. А демократия так не работает. Вот. Но медиа в этом отношении играют очень большую роль. И, к сожалению, не всегда честно и правильно.
Еще один вопрос к Виталию Шклярову по американской теме, и будем с ней потихоньку закругляться. Насколько те два срока президентских, которые провел в Белом доме Барак Обама, насколько эти два срока предопределили то, что сейчас происходит в американской политике и в Америке, да и во всем мире?
Я думаю, что да, безусловно. То есть, с моей точки зрения, все равно в определенной степени Обама остался недооцененным президентом. Он много что смог, он много что сделал, но и в равной степени вот те назревающие после 2007 года экономического кризиса, те проблемы, которые вот были первыми звоночками, их нужно было учитывать. Он все-таки более либеральный, более продвинутый человек и президент, и, соответственно, двигал свою вот версию, свое видение того, какая должна быть Америка, и она как раз-таки была однобокая. Однобокое было это видение, то есть от него выигрывали лишь жители больших городов, лишь IT-предприятия и так далее. Простые, нормальные люди, которые сидят в глубинках, они от этого практически ничего не получали, или как им чаще всего это и казалось. Поэтому можно, да, как многие считают, что именно Обама нас оставил с Трампом, да, то есть можно было, в принципе, даже такому прогрессивному президенту, как Обаме, видеть эти проблемы, не умалчивать их и не трамбовать их, и тем более не становиться за кандидатурой Хиллари как единственного безальтернативного кандидата. Поэтому отчасти, конечно же, его вина тоже, безусловно.
Отталкиваясь от левизны Берни Сандерса, я бы хотел перейти к следующей части нашего разговора. Это будущее левой политики, левых идей в мире, в Европе, в странах бывшего советского блока. Вот каково это будущее? Или же вообще, ну, нет смысла говорить о левом движении как о чем-то целостном? Может быть, это просто разношерстные группы, которые нет смысла объединять под одним зонтиком левой идеологии?
Я думаю, что все-таки они немножко разношерстные. Я не могу говорить за всех левых. У меня неплохой опыт работы и общения с левыми в Штатах, в Европе. Недавно я длительное время прожил и проработал в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, и как раз-таки в Латинской Америке вообще сильное левое движение. Оно всегда связано с экономической нестабильностью, несостоятельностью государства. То есть это та сфера, где государство забывает или не умеет, или не хочет заниматься своими прямыми обязанностями, и создается сильное социальное трение, что приводит к росту левых движений. Это понятно. Поэтому они немножко разные, потому что требования разные и так далее. Но методы у них практически одинаковые. Да? То есть это протесты, это мобилизация. Благо, с появлением соцсетей это становится все проще и проще. Благо, на примерах нескольких государств, которые мы видели в последние 5 лет, протестное настроение могут выливаться в достаточно хорошие или нехорошие, но результативные какие-то истории, поэтому левацкие настроения растут. Растут они отчасти еще из-за того, что я сегодня уже говорил, того, что в мире большой спрос на антиглобалистские настроения и риторику, потому что государство и экономика не может адекватно реагировать на растущий спрос, во-первых, по всему миру, и растущий спрос на благосостояние, растущий спрос на адекватное образование и отношение к человеку, и растущий спрос на рабочие места, которые будут все больше и больше убывать. Поэтому здесь нужно искать другие решения. В больших странах, такими как являются Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, Бразилия та же, это большая проблема. Это большая проблема. Китай, Индия. Хотя там все немножечко по-другому еще. Вот, поэтому леваки везде, мне кажется, растут и набирают обороты. Интересно, как вы думаете, насколько это долго продлится?
Мое мнение. Я не эксперт, я журналист, но с моей точки зрения в Киеве, в Украине коммунистическая идеология сейчас объявлена вне закона, вы знаете, принят специальный закон. В России левые силы, начиная от коммунистов и заканчивая Удальцовым, являются фактически орудием имперской политики Кремля. Ну вот, исходя из этого, мы можем и говорить о левых в России и в Украине.
Я вообще полностью с вами согласен. Я бы даже сказал более радикально. Нету левых в России. Вот это вот все, что якобы должно быть левыми, коммунисты, ультратисты, вы правильно сказали. Это всего лишь системная оппозиция. То есть это прокремлевская, это парламентские партии, которые, в принципе, просто продление руки Кремля и всего лишь. То есть те, которые обслуживают риторику Кремля или, как вы сказали, имперскую. Поэтому с левыми вообще слабо в Российской Федерации. Хотя по сути, должно у нас исторически большое левое движение, начиная с прошлого века. И, в принципе, у нас самая благодатная почва для левых настроений и левых теорий. Тем более теоретики были сильны.
Давайте мы закончим с темой левой идеологии в этой части света. Может быть, как по-вашему, то, что произошло в 1991 году, распад Советского Союза, может быть, это поставило точку вообще в истории левого движения, в этой части света, и то, что сейчас происходит, те левые настроения, те левацкие партии, может быть, это просто является вот как после землетрясения, это шоки какие-то вторичные, какие-то мелкие сотрясания, но это уже не землетрясение само по себе.
Я думаю, что долгосрочно, в долгосрочной перспективе все вот эти, в принципе, теории, которые корнями уходят в 19, 20, 21 век, они потихонечку себя будут изживать. Я думаю, что государства 21 века должны себя строить по-другому и отталкиваться не от идеологии, да, ведь идеология там как религия, это история, да, то есть это какая-то правильная... Это такая, знаете, устраивающая правда, да, то есть это, как говорят, правда в данном контексте была бы там какая-то устраивающая эту группу людей своя история или версия истории. Вот, нежели строится по другим метрикам, по другим принципам, допустим, как строится IT-предприятие, как строится бизнес, то есть где есть... коэффициенты, где есть КПД, KPI, где есть другие метрики, которыми можно мерить качество политика как не идеолога, а как человека, который просто служит как сервис, да, то есть политика как сервис. Вот мы же оцениваем рестораны по пятибалльной системе или отели, либо по Мишелин звездам или еще как-то. Почему не работает в политике? Я думаю, к этому все идет, потому что государство должно в 21 веке исполнять другие обязанности, то есть не идеологические, чтобы скрепить народ вокруг себя, а практические, чтобы людям было проще жить. Государство должно быть как Uber, очень эффектно, быстро и недорогостоящим, иначе это государство не нужно. То же самое касается политиков. Поэтому 21 век в равной степени, как и в... Наверное, не только в экономике, но и в военном деле, да, то есть вы видите, что там количество боеголовок мало что решает, с одной стороны, когда один вирус может положить весь город в течение часа, да, или банковскую систему и так далее. Поэтому там терроризм маленьких международных государств либо групп интересов может стать большой проблемой, мы это видим ежедневно, для крупных игроков больших государств. С идеологией, без идеологии, это уже не важно. Поэтому 21 век, мне кажется, и государствам, и политикам нужно перестраивать свое мышление и менять эту парадигму. Да? То есть уже не 1903-1904 год, когда можно развивать какие-то... теории, либо имперские какие-то левацкие или не левацкие стратегии. Мне кажется, что поэтому отчасти люди радикализируются, от этого поляризируются люди, потому что большие экономические проблемы не решаются, замалчиваются. И в этом отношении, да, скорее всего, вы правы, долгосрочно конец этим всем старым паттерном, вот этим старым каким-то парадигмам ведения государства, а я думаю, что должны приходить и будут приходить более молодое поколение, более качественное, которое можно будет каким-то образом мерить. То есть, условно говоря, почему партия, которая тратит миллиард на кандидата, не несет никакой ответственности, если это миллиард из кармана людей, почему политик, который приходит к власти и обещает что-то и не делает, он там остается там, или переизбирается. То есть в бизнесе бы это не работало. Если бы вы в бизнесе открыли какое-то кафе, и оно бы за год, за два не приносило доходов, вы просто не смогли бы платить аренду, и вас бы не было. То же самое, если перевести политику на сферу услуг, внимание, то тогда все изменится. Но этому должны предшествовать некоторые законодательные изменения, либо, по крайней мере, появиться должна группа людей, заинтересованных в таком кардинальном изменении ландшафта политического.
Очень интересно. Политика как часть сферы услуг, что-то сродни химчистке или ресторану. Мы переходим к следующей части нашего разговора. Виталий Шкляров долгое время прожил в Латинской Америке, в частности, в Бразилии. И мой вопрос, каково будущее левой идеи в Латинской Америке. Вы говорили о том, что она там пользуется популярностью, но мы видим, как на наших глазах, если верить международной прессе, Венесуэла на грани катастрофы, там происходит развал, узурпация власти. Вот что вы думаете?
Не знаю. Вы знаете, еще раз, тяжело это спрогнозировать, вы справедливо сказали. Вполне возможно, что это продлится еще какое-то длительное время по одной простой причине, потому что государство, которое находится вот в таком состоянии, прежде всего находится в экономическом дисбалансе и борется с экономическими проблемами. Это видно, знаете, я когда, если не говорить о Латинской Америке, а говорить про мою родную Беларусь, допустим, это хорошо можно сравнить вот как с Кубой, да, то есть вроде бы у вас это та ситуация, когда вроде бы все есть и ничего нету, да, то есть когда несовременная экономика, вот то, о чем мы с вами сегодня говорили, для 21 века, где есть Uber и дроны и так далее, а мы там не можем какие-то накормить или извините, там, нашить чулков, это большая проблема. И я часто говорю в контексте Беларуси, в данном случае, может быть, это похожая ситуация с странами Латинской Америки, хотя в Беларуси не видно много левых движений, но выход из этого есть. Выход именно в том, чтобы создавать экономические условия, чтобы развивалась страна, чтобы росло благосостояние людей, и тогда левые настроения быстро исчезают. Ведь корень левых настроений – это вот непропорциональный дисбаланс в социальной сфере и в экономике. И говоря то же самое, допустим, о моей стране, я всегда говорю, что выход и даже в ситуации с Беларусью есть. То есть нужно медленно, постепенно создавать вот этот национальный капитал, да, потому что национальный капитал, то есть вот эта экономическая независимость государства от других государств, от мировых каких-то партнерств, она дает стране вот эти силы, да, вот этот национальный капитал, он приносит новое предприятие, приносит новые технологии, создает новые рабочие места и растет благосостояние людей. Поэтому если все замазывать, условно говоря, какими-то теориями религии или еще чем-то, да, это может существовать до определенного времени. И как практика показывает, история показывает, может существовать даже достаточно долго. Поэтому вполне возможно, это просуществует в странах Латинской Америки, левое настроение и спрос на них очень долго, пока будет определенное неравенство в обществе.
Вот вы так легко провели эту параллель между Латинской Америкой и Белоруссией. Я, к сожалению, очень мало знаю о Латинской Америке, но насколько логичны вот подобные параллели?
Они, может быть, не логичны, я просто говорю, что в данном случае мне вспоминается Беларусь только потому, что нужно понимать, что в том виде, в котором существует экономика Республики Беларусь сегодня, она заведена в тупик. И это совершенно несовременная экономика, как я говорю, как на Кубе, когда вроде бы все есть, и вроде бы ничего нету, и нету притока, самое главное, свежего капитала. И единственным выходом из этого, то есть либо, скажем, два есть выхода, либо постоянно брать в кредит и платить по кредитам, то есть и зависеть от Мирового банка и так далее, либо медленно, спокойно, незаметно, глубоко создавать вот свой национальный капитал. Создавать свои национальные капиталистические предприятия, да, выходить на другие рынки, укреплять свой потенциал. Это нужно делать, не затягивая. В данном случае это такая же проблема для Беларуси, как и для многих стран Латинской Америки. Национальный капитал, вот эта национальная независимость, вот взять даже Россию, можно сказать, что понятно, не суперлиберальными демократическими средствами, но Россия отчасти из-за того, что страна находится на большом пузыре нефти и газа и алмазов и так далее за счет хищнического вот разбазаривания и вот добывания недр земли, они создали свой капитал, то есть у них есть какие-то свои русские предприятия. В то время как, опять-таки, какая-нибудь Румыния или Венгрия, да, при всем при том, что они молодцы, смогли интегрироваться в Евросоюз и так далее, все равно там в Румынии ламповые заводы, это General Electric, Шкода, это Volkswagen и так далее. Это неплохо, но это все равно предприятия, которые и рабочие места зависят от экономики Евросоюза и так далее. Мне здесь видится как раз-таки для Украины, для Белоруссии, для таких государств, важно сохранение, я сегодня уже много раз говорил, своей государственности, национальности и создание своего национального капитала, независимого от энергоресурсов там, Российской Федерации, независимое от настроения Вашингтона либо Всемирного банка, независимое от других условий. Это маленькие страны, которые в состоянии это делать сами. Нужна только политическая воля и решительность, наверное.
Это была громадская хваля. Меня зовут Кирилл Лукеренко, и у нас в гостях был политтехнолог Виталий Шкляров, родом из Беларуси. Всего хорошего, до новых встреч!